70-летию победы в Великой Отечественной войне посвящается.
Инфекционный госпиталь номер 2100. Начальником госпиталя был назначен военврач второго ранга Насевич, военкомом батальонный комиссар Кораблев. Госпиталь номер 2100, прибывший из Красноярского края, развернул свою работу в городе Раменское 28 февраля 1942 года в корпусах завода 149 панель, ныне РПЗ, эвакуированного к тому времени город Ижевск. Хотя госпиталь был рассчитан на 500 коек, в первой партии раненых прибыли 593 человека. Профиль хирургический. В нем работало 2 хирурга, 10 врачей, медсестры, санитарки. Раненых перевозили с Жуковского аэродрома, а на аэродром раненых доставляли самолетами из фронтовых зон. Также раненых перевозили из Москвы по железной дороге и принимали на разгрузочной площадке станции Раменская. Всех раненых встречала специальная врачебно-сестринская бригада. Иногда легко раненые в сопровождении шли пешком со станции Раменская до госпиталя. При остром недостатке медикаментов, санитарного транспорта, питания случаев смерти раненых по вине медперсонала не было. Госпиталь имел 4 отделения. Первое отделение для легко раненых, второе отделение для раненых средней тяжести, третье отделение для тяжело раненых, нуждающихся в высококвалифицированном уходе, и четвертое отделение для инфекционных больных с изолятором. В мае 1942 года на лечении находилось 766 человек. 25 июня 1942 года в госпиталь поступило 10 человек тяжело раненых из 10-й воздушно-десантной бригады. Бойцы получили ранения от разорвавшейся на учениях противотанковой мины. 3 человека умерли в госпитале. Меры спасения результатов не дали. Впоследствии в госпиталь поступали только легко раненые бойцы для долечивания, так как ожидался переезд. И вот по приказу санитарного управления Западного фронта 11 июля 1942 года хирургическое отделение ИВАКа госпиталь 2100 переводится в Тулу для включения в состав инфекционного госпиталя 1066 в качестве второго хирургического отделения на 300 коек. На переезд отведено 15 дней. Другие отделения госпиталя переводятся в Москву, в Академию имени Жуковского. Далее госпиталь 2100 двигался за фронтом и закончил свою работу в Берлине. Госпиталь 1077, или был другой номер, 277. Этот госпиталь был организован 26 июня 1941 года в поселке Удельное на базе санатория «Центросоюз». Начальник госпиталя – полковник медицинской службы, академик Самуил Ильич Штерн. Путь – Казахстан, Егорьевск, Красновидово, Можайск. Это все, что известно об этом госпитале. Но в Раменском музее имеются интересные документы, относящиеся к его работе. Телеграмма Иосифа Сталина. 277-му армейскому полевому госпиталю, военврачу 3-го ранга товарищу Штерн. Передайте личному составу 277-му армейского полевого госпиталя и раненым бойцам и командирам Красной Армии, собравшим 20 тысяч рублей на постройку санитарных самолетов, мой боевой привет и благодарность Красной Армии. Иосиф Сталин. Примерная дата 1942 год. Имеется также служебная записка воспоминания бывшего начальника госпиталя 1077 Самуила Ильича Штерна, датированная 29 декабря 1979 года. Служебная записка. Эвакуационный госпиталь организован 26 июня 1941 года на станции Удельная. Почти весь состав из Раменского района укомплектован Раменским военкоматом, где и находятся все списки. Госпиталь был подчинен Москве генералу Коноплеву. В Можайске он был переформирован в госпиталь легко раненых. В дни наступления армии 3-го Белорусского фронта был заполнен до 4-значных цифр. То есть раненых было более 1000. Весь состав госпиталя отдавал все силы и знания больным и раненым. Большое количество возвращающихся в строй раненых. Бывший начальник госпиталя 1077 Штерн. Огненные годы Великой Отечественной войны явились небывалым испытанием для всей системы здравоохранения. С первых дней войны необходимо было в кратчайшие сроки перестроить военно-санитарную службу Красной Армии и органов местного здравоохранения применительно к требованиям войны. В октябре 1941 года был создан Всесоюзный комитет помощи раненым, организовано постоянное обучение медсестер и санитарных дружинниц, а также движение доноров. И тем не менее, масштабность и характер идущей войны были недооценены. Развертывание госпиталей во многом зависело от материальной базы. Возникали трудности, не хватало самого необходимого – медикаментов, перевязочных материалов, топлива, транспорта, оборудования и, самое главное, медицинских кадров. количество раненых и больных в те годы исчислялось миллионами. Медицинская служба, возвращавшая в строй воинов, стала основным поставщиком резервов для действующей армии. Уже во второй год войны боевые действия велись войсками, значительную часть которых составляли вылеченные в госпиталях бойцы. А за все годы войны в боевой строй было возвращено 72,3% раненых и 90,6% больных воинов. По сведениям Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил СССР, за годы войны число раненых, контуженных, обожженных солдат и офицеров достигло 15 200 000 человек. Из них 2 миллиона 600 тысяч стали полными инвалидами. Среднемесячные потери войск и флотов достигали 10,5% от всей численности действующей армии. То есть в день было ранено более 15,5 тысяч бойцов. К концу войны госпитали были обеспечены всем необходимым – медоборудованием и высококвалифицированными специалистами. В лечении раненых применялись передовые методы, научно-исследовательские разработки, новые лекарственные препараты. С окончанием войны лечение раненых не прекращалось. Были созданы госпитали для лечения инвалидов Отечественной войны, а также госпитали для лечения немецких военнопленных. Принципы действия военных госпиталей сохранились до настоящего времени. Героизм медработников на войне был особенный, повседневный, будничный, не всегда заметный, но постоянный и беспрерывный. Миллионам искалеченных людей в госпиталях вернули боеспособность и надежду на полноценную жизнь. Врачи и медсестры самозабвенно боролись за каждого раненого и больного. За годы войны медработники нашей страны, оказавшиеся в чрезвычайно сложных условиях, проявили высокое мужество, стойкость, храбрость, неоценимый трудовой героизм и показали всему миру духовную силу. Их вклад в победу навеки останется одной из самых ярких страниц истории российского государства. В докладе использованы материалы, документы, воспоминания, статьи из газет разных лет, хранящиеся в фондах Раменского историко-художественного музея.